слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня четверг, 5 января. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. И вот главные темы нашей программы. Защита оппозиционера Сергея Удальцова заявила, что намерена доказать в суде незаконность его ареста. В 2012 году в России начнет действовать новое законодательство в области здравоохранения. Нелегальная иммиграция, по мнению экспертов, станет в 2012 году предметом постоянных политических дебатов в Германии. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, защита оппозиционера Сергея Удальцова, который в среду вечером был отпущен на свободу, заявила, что намерена доказать в суде незаконность его ареста. На свободу вчера вышел также арестованный за поддержку Удальцова активист-эколог Ярослав Никитенко. Сегодня же в Петербурге, как ожидается, должен быть освобожден оппозиционер Филипп Костенко, задержанный месяц назад в ходе акции против фальсификации на выборах в Госдуму 4 декабря. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Она сейчас со мной вместе в студии «Радио Свобода». Елена, вам слово.
Здравствуйте. Защита оппозиционера Сергея Удальцова действительно намерена доказать в суде незаконность его ареста. Об этом «Радио Свобода» рассказала одна из адвокатов Удальцова, Виолетта Волкова.
Насколько мне известно, Удальцов не собирается требовать каких-то компенсаций от России себе. А вот незаконность ареста, дело все в том, что в настоящий момент Сергей уже отбыл срок своего наказания. И фактически вот тот самый процесс, который пройдет 7 числа, он уже будет постфактум, уже будет после того, как наказание фактически отбыто. То есть уже вернуть и повернуть назад вспять наказание административное, которое он отбыл, нельзя. Однако же можно доказать, что это наказание отбыто им незаконно. Поэтому эти процессы, они будут проводиться. И Сергей имеет намерение все-таки судиться до конца и доказывать, что наказание ему было назначено неправильно.
По словам адвокатов Удальцова, в случае, если жалоба будет удовлетворена, защита намерена поднять вопросы о выплате компенсации. Правда, как пояснила Виолетта Волкова, в данном случае речь идет о компенсации за работу адвокатов.
Скорее адвокатский вопрос. Адвокаты работали, работали группой за работу адвокатов. То есть это не и та компенсация, которая, скажем так, положена человеку за то, что он отбыл срок.
Напомним, что 25 декабря координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов был в третий раз приговорен к 10 суткам ареста по обвинению в неповиновении полиции. Тогда же возле здания Тверского суда прошла стихийная акция протеста, во время которой был задержан активист экологического движения Ярослав Никитенко. Он также, как и Сергей Удальцов, был в среду вечером отпущен на свободу. Правда, друзья и родственники Никитенко, отправившиеся встречать своего товарища к спецприемнику на Симферопольском бульваре, там его так и не дождались. Начальник спецприемника сообщил собравшимся, что Никитенко был освобожден из УВД «Щукинская». О том, как прошли эти 10 суток, и о том, что он намерен делать, Ярослав Никитенко также рассказал в интервью «Радио Свобода».
Конечно, это задержание было очень необычное. На самом деле, самым неприятным впечатлением были задержания по последующие суды. То есть Тверской мировой суд, Тверской районный суд, когда наблюдаешь, насколько система, она заточена чисто под репрессии, вместо того, чтобы судить по закону, все просто делается ради того, чтобы подавлять гражданскую активность, чтобы подавить человека, ну и также этот арест. Сказали, что я нарушал закон о митингах и шествиях, там предусматривают до 1000 рублей штрафа, но вместо этого мне написали, что я не повиновался законным требованиям сотрудника полиции, и это предусматривает арест до 15 суток. При этом то, что была массовая акция, какая-то, этого вообще в протоколах не было, и дело по этой статье не рассматривалось. То есть, видимо, цель была просто меня посадить, а не наказывать меня якобы за то, что я совершал. По версии Елизаветы Александровны Приходиной, моей защитницы, она считает, что меня задержали, потому что я известный экологический активист. Там писали сотрудники полиции в аэропортах, например, начальник УВД Китай-город, что я скандировал «Россия без Путина», какие-то еще лозунги, которых я не скандировал, но про Химкинский лес там не вспоминали. Конечно, я буду продолжать. Уже сегодня я пойду на оргкомитет митинга, который будет 4-го. Я считаю, что эти аресты, они, конечно, приятны, но это, естественно, далеко не самое страшное, что может случиться с гражданским активистом. И такими простыми методами, естественно, нас не запугать.
Сегодня также должен выйти на свободу оппозиционер в Петербурге Филипп Костенко. Он был задержан месяц назад в ходе акции протеста против фальсификации на выборах в Госдуму 4 декабря.
Спасибо, Елена. Это была корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В 2012 году в России начинает действовать новое законодательство в области здравоохранения. Закон стал, пожалуй, одним из самых обсуждаемых в 2011 году, а наиболее острые дискуссии разворачивались вокруг норм, связанных с введением платной медицинской помощи, суррогатным материнством, возможностью проведения эвтаназии и производства абортов. По мнению наблюдателей, некоторые наиболее одиозные нормы все-таки из окончательной редакции закона были удалены, но множество спорных положений осталось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации его разработчики называют базовым нормативным актом для всей российской системы здравоохранения. По идее авторов, он должен не только установить правовые основы регулирования этой сферы, но и усовершенствовать, сделать доступной и качественной медицинскую помощь гражданам, а также защитить права пациентов и медработников. Чтобы сделать его таковым, законодатели предусмотрели введение дефинитивного аппарата. В переводе на общепонятный русский дали четкие определения таким, например, понятиям, как медицинская помощь, лечение, заболевание и так далее. Закон декларирует доступность и качество медпомощи, недопустимость отказа в ее оказании и соблюдение врачебной тайны. Широко рекламируется положение закона, закрепляющее за гражданами право выбирать врача, запрещающие эвтаназию и легализующие суррогатное материнство. Как серьезное достижение преподносятся нормы, запрещающие врачам и фармацевтам принимать подарки от производителей медицинских препаратов, и то, что в законе вводится понятие охранных, то есть очень редких заболеваний. Но, несмотря на это, медицинское сообщество, закон, по которому, начиная с 2012 года, россиянам предлагают лечиться и лечить, мягко говоря, критикует. Говорит член исполкома Пироговского движения врачей России Юрий Комаров.
Во-первых, нельзя принимать закон без концепции, без царя в голове, ведь закон должен действовать на многие годы вперед. А здесь перспективы никакой нет. Второе, там все сводится к медицинской помощи. А охраны здоровья близко нет, потому что охрана здоровья – это прерогатива государства. Это все то, что должно делать государство для улучшения качества питания, окружающей среды, жилья и так далее и тому подобное. А этого нет. И вся охрана здоровья сведена к медицинской помощи. Это понятно. Это задача государства – свалить все на отрасль. Мол, эта отрасль виновата, а мы тут вообще ни при чем. Третий принципиальный момент. Нет ответственности вообще государства. Какие-то невнятные полномочия есть, а ответственности нет. То есть, фактически есть некие права у граждан, а ответственности за эти права нету.
Есть в законе множество откровенных ляпов, которые среди врачей уже расходятся чуть ли не как анекдоты.
Если я раньше считал, что сроки беременности может определить женщина или может определить врач, то теперь оказывается ничего подобного. Сроки беременности должен определять уполномоченный орган федеральной исполнительной власти. Есть такая статья, где это все прописано. В общем, глупостей там столько. Вот скажем, есть только понятие лечащий врач. А я, допустим, врач, иду и на улице смотрю плохо кому-то. Я не имею права оказать помощь. По закону, поэтому я не имею права. Испоганили просто основы законодательства об охране здоровья граждан, которые были раньше. Ну, понятно почему, потому что люди некомпетентны.
Сказал член исполкома Пироговского движения врачей России Юрий Комаров. Вокруг некоторых норм закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации в будущность его законопроектом шли настоящие баталии. Так, например, феминистки возмутились предложениями депутатов о том, чтобы женщины, решившие делать аборт, брали согласие на проведение этой операции у своих мужей. Это и другие наиболее одиозные положения из закона в итоге убрали, но повод для опасений за права женщин остался, говорит активистка инициативной группы «За феминизм» Наталья Биттон.
Прошли две осложняющие жизнь женщинам и ухудшающие качество их жизни поправки. Это так называемая неделя тишины, когда от 2 до 7 дней женщин вынудят откладывать необходимую им операцию, предполагая, что женщины не знают, что делают сами. А во-вторых, врач может отказываться от проведения этой операции по так называемым убеждениям. Но мы считаем, что это будет способствовать развитию коррупционных схем, потому что в этом законе никак не прописано, что, например, если какой-то врач в клинике отказывается от этой операции, что клиника обязана будет предоставить другого врача. У нас есть серьезная обеспокоенность в той части, что те поправки, которые не прошли сейчас в законе, Министерство здравоохранения будет вводить методом подзаконных актов. Например, во многих регионах уже распространяется практика так называемого доабортного консультирования, которое на самом деле мы расцениваем как психологические пытки по отношению к женщинам. То есть их будут убеждать, что они совершают преступление, внушать чувство вины, и мы вообще боимся роста суицидов и криминальных абортов по этому поводу.
В свою очередь, юристы от медицины обращают внимание на то, что в законе об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации медицинские, а вовсе не правовые категории становятся отправной точкой нормативного акта. Декларативность большинства его положений делает закон невыполнимым, не говоря уже о том, что некоторые нормы этого документа, по мнению юристов, противоречат Конституции и многим ратифицированным Россией международным конвенциям. Например, этот закон фактически легализует платную медицинскую помощь в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
В шиитских районах Багдада сегодня в результате серии взрывов погибли не менее 24 человек, десятки ранены. В Петербурге сегодня должен выйти на свободу оппозиционер Филипп Костенко, задержанный месяц назад в ходе акции против фальсификации на выборах в Госдуму 4 декабря. Защита оппозиционного лидера Сергея Удальцова, который в среду был отпущен на свободу, заявила, что намерена доказать в суде незаконность его ареста. В Охотском море продолжается операция по спасению судна «Ирина», получившего пробоину во время шторма в ночь на среду. Суд в Харькове запретил партии «Батьковщина» устанавливать агитационные палатки у колонии, где отбывает наказание лидер партии, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Об этих и других новостях в середине часа мы продолжим программу «Время свободы». А сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Книги года. Писатели, издатели, переводчики и критики говорят о том, что они читали в 2011 году. Не пропустите «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Отношения России и Европы в 2012 году будут во многом зависеть от процессов, происходящих внутри российского общества. Об этом говорят эксперты, близкие как к Кремлю, так и к главам западных государств. Тем временем политики в Европе призывают Кремль к проведению реформ, а члены российской партии власти говорят, что Европе не следует на этом настаивать. О прогнозе российско-европейских отношений в 2012 году рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
России и Европе предстоит в 2012 году определиться с тем, как они будут контактировать в новых условиях. Москва фактически осуществила свое давнее желание вступить во Всемирную торговую организацию. И этот факт многое меняет. Об этом говорит депутат Государственной Думы от «Единой России» Андрей Климов, отвечающий в Думском комитете по международным делам за взаимодействие с Евросоюзом. Андрей Климов уверен, что его партийный руководитель Владимир Путин вполне настроен на хорошие отношения с Европой. И критика недавно выборов в Госдуму со стороны Европарламента и Совета Европы такому настрою не помеха.
Если говорить о интересах национальных Российской Федерации, то, на мой взгляд, они предполагают очень тесное взаимодействие с Европейским Союзом. Я знаю желающих в Европейском Союзе поставить в эти отношения в зависимости от каких-то там политических заказов или политических, скажем так, прихоти некоторых деятелей тамошних. Но такой разговор как раз он контрпродуктивный. У нас есть огромные поля для разборной работы. И еще очень важно, если бы, допустим, Европейский Союз послал нам позитивный сигнал в части снятия визовых барьеров в 2012 году, то мы бы вообще семимильными шагами пошли вперед. Сняты преграды для того, чтобы подписать новое соглашение о партнерском сотрудничестве, потому что Россия уже член ВТО. У нас сегодня уже одобрен на саммите, который прошел недавно в Брюсселе, план конкретных шагов по вот этой же безвизовой теме. Мы сегодня имеем ряд партнерств, которые успешно работают, в том числе партнерство по модернизации. То есть я оптимистически настроен в этом отношении. И если не будет искусственных желаний нас разделить, то думаю, что 2012 год это будет, если не прорывным, то хотя бы годом, значит, очевидного укрепления наших взаимовыгодных отношений.
Пока в европейском подходе к России присутствует явный диссонанс. Исполнительная власть Евросоюза делает очень мягкие заявления о том, что Москве неплохо бы повнимательнее относиться к вопросам прав человека и демократии, а попутно громко рапортует о достижениях во взаимовыгодном сотрудничестве. Европейские парламентарии, наоборот, громко критикуют российские власти за отмеченные международными наблюдателями нарушения на выборах и подумывают о списках невъездных в Европу российских силовиков. Очередной раунд обсуждения событий в России состоится на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. И глава миссии наблюдателей ПАСЕ, работавший на думской кампании, голландец Тини Кокс, рассказал Радио Свобода, как он готовит свой доклад на эту тему.
Мой доклад будет обсуждаться в самом начале январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В этом докладе я представлю несколько выводов относительно того, как были организованы и проведены выборы в Государственную Думу, а также предложу несколько советов депутатам Госдумы, но еще до того, как мы в ПАСЕ обсудим мой доклад, я опять приеду в Москву. Эта поездка должна состояться с 19 по 22 января, и она нужна для того, чтобы получить из первых рук объяснение российских политиков по поводу тех изменений, которые должны произойти после этих выборов. Много таких изменений было анонсировано, и я думаю, сам факт того, что об изменениях заговорили, подтверждает нашу идею о том, что многое было сделано неправильно, как в сам день выборов, так и днями и даже неделями раньше. И президент, и премьер-министр России уже высказались по поводу того, как изменить политическую систему страны. Также было множество комментариев деятельности Центральной избирательной комиссии. Так что, я думаю, нужно во всем, что сказано, детально разобраться, ведь пока это только обещание каких-то поправок в законодательство. И пусть уж сами депутаты Госдумы мне расскажут, как на практике будут осуществляться эти предложенные изменения.
Политологи в Европе, особенно те, кто достаточно часто ездит в Москву и служат как бы связующим звеном между российской властью и руководителями европейских стран, намекают на то, что Европа ждет от Дмитрия Медведева и Владимира Путина конкретных шагов. Директор Центра имени Бертольда Бейтса при Германском совете по внешней политике Александр Рар, принадлежащий к так называемому Валдайскому клубу политологов, ежегодно встречающихся с Путиным, оптимистично заявляет, что такие конкретные шаги будут сделаны.
Мне кажется, что в январе и феврале будут сделаны определенные шаги со стороны власти, чтобы подать правильные сигналы о том, что курс на какую-то либерализацию будет проведен. Я думаю, что какие-то законы здесь будут изменены, вплоть до того закона, который будет разрешать губернаторам в будущем быть избранными, а не назначенными. Будет, мне кажется, еще до президентских выборов принят закон о регистрации маленьких партий. Возможно, даже какой-то шаг будет сделан для того, чтобы создать нечто похожее на какой-то общественный канал телевидения. Посмотрим, конечно. Нужно быть немножко тоже оптимистом. И, я думаю, будут уволены те чиновники, это, правда, не высокопоставленные, которых могут в конечном итоге обвинить в каких-то формах фальсификации парламентских выборов, например, Чурова.
В ближайшие месяцы Москва, по всей видимости, будет намекать европейцам, что им лучше смириться с мыслью о том, что хозяином Кремля на предстоящие 6 лет станет Владимир Путин, а в ответ они получат и реформы, и сотрудничество. Уже сейчас политики, принадлежащие в России к партии власти, предостерегают Европу от сочувствия настроениям критиков правящего тандема. Вопрос в том, насколько сами европейские лидеры будут уверены в стабильности системы власти, созданной Путиным. Опыт событий прошедшего года в Северной Африке показывает, что Европа довольно легко отказывается от поддержки правителей, утративших контроль над своим народом. Данила Гарперович, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В 2011 году в России произошел ряд крупных трагедий на транспорте. Гибель хоккейной команды «Локомотив» под Ярославлем, крушение теплохода «Булгария». В конце 2011 года также из-за нарушения правил эксплуатации затонула буровая платформа «Кольская». Сделаны ли соответствующие выводы и пытается ли российское руководство улучшить ситуацию, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова.
Як-42 разбился при взлете из аэропорта Тунушна в Ярославской области 7 сентября. На борту самолета находилась вся хоккейная команда «Локомотив», которая летела на матч в Минск. Из 45 человек живых остался только бортпроводник Александр Сизов. У самих жителей Ярославля эта трагедия по сию пору ассоциируется с политическим форумом. Для участия в нем 7 сентября в тот же аэропорт должен был прибыть президент России Дмитрий Медведев. Независимые эксперты, несмотря на выводы следствия, по-прежнему уверены, экипаж поторапливали, хотя Межгосударственная авиационная комиссия установила, именно действия экипажа привели к тому, что лайнер не смог на взлете набрать безопасную высоту. Один из пилотов жал на педаль тормоза при разгоне. После крушения президент России Дмитрий Медведев принял решение сократить количество авиакомпаний. На тот момент их было 137. По мнению экспертов, это было правильное решение, учитывая объемы коррупции и нежелание фирм-перевозчиков регулярно обновлять парк самолетов. Но законодательной базы для качественной работы транспорта в этой сфере нет, считает эксперт Комитета Госдумы по транспорту Виталий Бородунов. Он вспоминает и теракт в аэропорту Домодедово.
Законодательство аэропорт как было нет, так его и нет. Это обстоятельство очень мешает нормальному регулированному взаимоотношению в этой сфере. Фактически за это время ничего не сделано для того, чтобы хоть как-то продвинуться в этом направлении. Начиная с 98 года по прошлых было 7 попыток подготовить закон о аэропортах. Ничего не получается, хотя деньги затрачены огромные. Здесь очень серьезная проблема. У нас разрушена наука воздушного права. Ее нет фактически. В результате, когда готовятся законопроекты для воздушного транспорта, у нас громадные пробелы.
Похожая ситуация в сфере водного транспорта. 10 июля 2011 года на Волге затонул прогулочный теплоход «Булгария». На судне в момент крушения находился 201 человек, допустимое же количество 156. Причинами крушения тогда назвали непригодное техническое состояние судна, перегруз и низкую квалификацию членов экипажа. Вице-президент профсоюза моряков Игорь Ковальчук говорит, что это основные причины всех случающихся аварий на воде.
В основе всех подобных аварий, ну, такие как с Болгарией, скользкой, лежит жадность и некомпетентность. С одной стороны, жадность тех, кто управляет самим процессом, да, кто при помощи там данного плавсредства зарабатывает деньги, и с другой стороны, некомпетентность их управленческого персонала, либо тех, кто, собственно, находится на судне. Но, опять же, это зависит одно от другого, потому что если управленческий персонал некомпетентен, то, соответственно, он не в состоянии определить, насколько компетентный персонал на судне.
Все эти трагедии, считают эксперты, российское руководство ничему не научили. Гибель теплохода «Булгария», крушение Як-42 и другие аварии объединяет непригодное состояние техники, игнорирование со стороны компаний-владельцев или неквалифицированного персонала правил техники безопасности, а также отсутствие качественной законодательной базы. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Ведущий Виктор Резунков беседует с актером Олегом Басилашвили о декабрьском протесте россиян. А программа «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Защита оппозиционера Сергея Удальцова, который в среду был отпущен на свободу, заявил, что намерена доказать в суде незаконность его ареста. Адвокат Удальцова Николай Полозов отметил, что в случае удовлетворения жалобы поднимет вопрос о выплате компенсации. В Хабаровском крае восстановлено движение поездов на участке Тайсин-Ильбан, где минувшей ночью сошли с рельсов 17 грузовых вагонов. В Охотском море продолжается операция по спасению судна «Ирина», получившего пробоину во время шторма в ночь на среду. Экипаж «Ирины», 19 моряков, был эвакуирован в Южно-Курильск. В Багдаде в шиитских районах города произошла серия взрывов. Погибли по меньшей мере 24 человека, десятки ранены. После предварительных голосований в штате Айова обострилась борьба между республиканцами за выдвижение кандидатом в президенты США на ноябрьских выборах. В Айове практически равное число голосов по 25% набрали экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни и консервативный бывший сенатор Рик Санторум. Министерство обороны США представит сегодня проект пересмотренной оборонной стратегии страны. Ревизия стратегии была начата после того, как президент США Барак Обама поставил задачу сократить военные расходы на 400 миллиардов долларов, не нанеся ущерба американским стратегическим интересам. На Филиппинах не менее 25 человек погибли, сегодня более 100 считаются пропавшими без вести после схода оползня в провинции Компостела. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давут Оглу находится в Иране с двухдневным визитом. Он встретится с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Ожидается, что главными темами обсуждения будут конфликт Ирана с Западом по поводу ядерной программы и ситуация в Сирии. Узбекистан без предварительного предупреждения прекратил подачу природного газа в Таджикистан. Причиной отключения Ташкент называет отсутствие контракта на поставки на 2012 год.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Валерий Пройдаков, у микрофона Светлана Павлова. Радио «Свобода» продолжает серию материалов об общественных ожиданиях в странах Европейского Союза в первые дни нового 2012 года. Общая тема для всех них – борьба с финансовой и экономической нестабильностью, подпошатнувшиеся позиции единой европейской валюты и меры, которые принимают правительства. Население Испании встретила Рождество и Новый год 2012 год без особого оптимизма. Причина тому – затяжной экономический кризис и массовая безработица, а также отсутствие каких-то конкретных перспектив для преодоления создавшейся ситуации. Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Выступая недавно на первой сессии вновь избранного парламента Испании, глава государства король Хуан Карлос заявил, что страну ждут очень тяжелые времена. Чтобы выбраться из поразившего Испанию глубочайшего экономического кризиса, правительству придется пойти на сокращение расходов на социальные нужды, уменьшится зарплаты, выплаты и пособия в связи с увольнениями, будет проведено резкое сокращение управленческого аппарата и, вероятно, будут повышены прямые и косвенные налоги. В Испании ежедневно разоряются десятки мелких и средних предприятий. Уровень безработицы самый большой в Западной Европе – 23% трудоспособного населения, в молодежной среде – почти 50%. Число бедняков, то есть тех, чьи доходы колеблются в пределах от 60 до 25% от средней зарплаты, по статистике Евросоюза составляет примерно треть населения страны. Профессор экономики Барселонского университета Сантьяго Ниньо Бессера считает, что ситуация в Испании настолько серьезна, что планируемые меры для спасения экономики окажутся неспособными что-либо изменить в наступающем году.
Речь идет всего лишь о продлении агонии. Все это напоминает действия врачей по искусственному поддержанию жизни тяжело больного человека. При этом никому не известно, как и чем его следует лечить. Совершенно очевидно, что нынешние попытки исправить положение ни к чему положительному в ближайшее время не приведут. Кризис с каждым днем лишь углубляется. Подобная ситуация может закончиться полнейшим экономическим крахом. Говорят, что речь идет о мировом кризисе. Но все дело в том, что Испания переживает его особо тяжело, значительно хуже, чем ее европейские партнеры. Почему? Потому что мы отстали во всех отношениях. У нас низкая производительность труда, неконкурентоспособная экономика, огромная банковская задолженность населения, огромный дефицит госбюджета. Развитые западноевропейские страны с подобными проблемами не сталкиваются.
Людям, любящим Испанию, которая в последние десятилетия считалась вполне благополучной страной, подобная мрачная картина может показаться утрированной. Тем более, что в характере испанцев все несколько преувеличивать и положительное, и отрицательное. Но, безусловно, мрачные тона сегодня явно преобладают. Даже шутят в эти дни испанцы мрачновато. Лидер правоцентристов Мариано Рахой, недавно ставший новым премьер-министром, заявил, что в ответ на свои непопулярные в народе меры по спасению испанской экономики ожидает уже в первые 100 дней своего правления по меньшей мере 5 всеобщих забастовок. С ним соглашается профессор Ниньо Бессера, который предвидит резкое обострение социальной напряженности в стране.
В ближайшие 2 года количество безработных может составить до 39% трудоспособного населения. Что касается занятости, то будут преобладать временные контракты, а постоянной работе на одном месте многим придется забыть. Нам все это может показаться жутким, потому что мы привыкли к определенной стабильности в жизни. Сократятся государственные ассигнования на образование и медицинское обслуживание. Не исключается введение частичной оплаты за визиты к врачу.
Подводя итог своим предсказаниям, испанский эксперт делает довольно неутешительный вывод. Испанцам придется пересмотреть свой образ жизни, забыть, как вольготно они жили до сих пор, и экономить на всем подряд.
Все всем нам придется затянуть потуже пояса. Нам придется поменять образ жизни. Забудем, что мы каждые полгода меняли мобильные телефоны. Забудем, что ездили к морю на собственном автомобиле. Вспомним поезда и автобусы. Забудем, что имели в шкафу по 40 сорочек. Наступают другие времена, и нам следует свыкнуться с этим фактом.
Впрочем, доля оптимизма в эти дни в испанской жизни все же присутствовала. Она была связана по традиции с ключевым для подавляющего большинства испанцев событием конца года – розыгрышем традиционной рождественской лотереи. Как каждый год заполучить Эль Гордо, толстяка, главный приз в 4 миллиона евро. Для этого имеется целая наука, и ее методы, по словам знатоков, более эффективны, чем правительственные меры по борьбе с экономическим кризисом. Во-первых, для удачи купленный билет следует потереть о живот беременной или мужскую лысину, спину горбуна или черного кота. Билеты до розыгрыша можно и нужно дарить, ведь у даренных билетов больше шансов. Но, разумеется, дарить можно только самым близким родственникам, чтобы выигрыш остался в семье. Также немаловажно, чтобы номер твоего билета совпадал с какой-либо датой в твоей жизни, к примеру, содержал число, месяц и год твоего рождения. Некоторые испанцы покупают лотерейные билеты с одним и тем же номером в течение многих лет, считая, что он в конце концов выиграет. Шанс получить Эль Гордо увеличится, если билеты приобрести в том киоске, где в прошлом году был продан билет с большим выигрышем. Неплохо отправиться за лотерейным билетом в Галисию, на северо-запад страны, известный своими потомственными чародеями и колдунами, и прибегнуть к их услугам. Колдун сожжет на оранжевой свече ваши прошлогодние лотерейные билеты, трижды проговорив, чтобы их пепел вернулся к вам в форме выигрыша. В других районах Испании практикуется привораживание выигрыша цыганками с помощью ростков петрушки, желтой свечи, монет, белой или голубой ленты и цветочного горшка. Поскольку данное действие осуществляется профессиональными гадалками за деньги, то его подробности особо не разглашаются. Перед розыгрышем полезно также носить старинную золотую монету в кошельке, булавку или ключ, а билет хранить вместе с образком Богоматери или своего небесного покровителя.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
37 поджогов в Лос-Анджелесе инкриминируются германскому гражданину, 24-летнему Гарри Буркхарду. Обвинения были официально предъявлены в среду, через два дня после ареста Буркхарда, который находится в США с конца октября. Полиция считает его виновным более чем в 50 поджогах автомобилей и нежилых построек в двух районах Лос-Анджелеса, происшедших в течение новогодних выходных. Буркхард отказывается давать показания, но, согласно рабочей версии следствия, он начал поджигать автомобили, используя зажигательное устройство, чтобы дать выход негодованию после судебных слушаний об экстрадиции его матери в Германию, где она обвиняется в мошенничестве. Сам Буркхард проходит по делу о поджоге дома в Германии, принадлежащем его семье. Как заметили многие, во время появления перед судьей Буркхард вел себя странно, а его мать, выступая на слушаниях о ее экстрадиции, заявила, что ее сын психически нездоров. В этой истории остается много темных пятен. Согласно некоторым сведениям, например, Гарри Буркхард является уроженцем Чечни. В случае признания виновным ему грозит более 10 лет тюрьмы. Бывший глава одного из самых известных мексиканских наркокартелей Орелано Феликс решил повиниться в американском суде и избежать потенциального 140-летнего срока заключения в обмен на обещание не более чем 25 лет за решеткой. 58-летний Орелано Феликс с конца 80-х годов руководил крупнейшим мексиканским наркокартелем «Тихуанским картелем». На счету его преступной организации сотни тонн кокаина и марихуаны, переправленных в США. Убийства, тела жертв нередко растворялись убийцами в кислоте. Орелано Феликс был арестован мексиканскими спецслужбами 9 лет назад и экстрадирован в США в прошлом году. Беспрецедентная готовность наркобарона признать свою вину в рэкетирстве и отмывании денег объясняется не только надеждой получить более щадящий срок, но и желанием скрыть от всеобщего внимания подробности деятельности своего картеля, которые были бы представлены во время судебного процесса. Обвинение пошло на соглашение с наркобароном, как считают наблюдатели, потому что у него были сомнения в том, насколько убедительными покажутся присяжным доказательства, основанные сугубо на свидетельских показаниях. У следствия практически не было документальных улик против Орелано Феликса. Рейтинг диет. С таким списком второй год подряд выступил еженедельник US News and World Report. Рейтинги колледжей, составленные еженедельником, пользуются большим уважением. Заслуживает ли подобного отношения рейтинг диет, покажет время, но общие тенденции того, что считается более и менее здоровым, крайне любопытны, рассказывает Владимир Морозов.
Первое место в списке самых популярных заняла диета DASH. Основные продукты здесь – фрукты, овощи, орехи, бобы, затем рыба и немного нежирного мяса. Все это подобрано в пропорциях, подходящих именно для данного конкретного человека. По утверждению ее создателей, DASH помогает избавиться не только от лишнего веса, но еще и от высокого кровяного давления. Есть победители и в отдельных категориях. Например, среди диет для диабетиков или любителей продуктов, выращенных без применения минеральных удобрений. Американцы, а в основном американки, желающие похудеть, часто жаловались на то, что многие, казалось бы, привлекательные типы питания нередко имеют один недостаток – их трудно придерживаться. В ответ на это в прошедшем году в диетической олимпиаде появился новый вид соревнований среди диет, которые легче всего соблюдать. Здесь при определении победителя сравнивали, например, такие качества пищи, как ее способность избавлять человека от чувства голода, независимо от того, много он съел или мало. В этой категории судьи по достоинству оценили так называемую средиземноморскую диету – много разнообразных овощей, оливковое масло, фрукты и сыр. Последнее место в соревнованиях получила диета под названием «Палео». Какой бы ни была ваша цель – похудение, оздоровление организма или что-то другое – врачи советуют держаться подальше от «Палео». Рассказывает известная американская актриса, писатель и продюсер Минди Келлинг. Героиня ее телешоу «Офис» пытается похудеть с помощью свирепой диеты и на четвертый день падает в обморок. We always think of them as on a diet with a big groan, but I think diets are fun. Обычно мы говорим о диете с тяжелым вздохом. Тут действительно не развеселишься. Стыдно сказать, но разные диеты пробовала и я. Однажды так себя заморила, что чувствую, будто это и не я вовсе, а какой-то воскресший покойник. Несмотря на очевидную опасность, строгое соблюдение диеты – занятие массовое. По статистике, каждая вторая американка и каждый четвертый американец сидят на диете. В стране издаются десятки журналов, или целиком посвященных питанию и диете, или имеющих постоянный раздел по этой теме. По статистике, американцы, которые придерживаются различных ограничивающих типов питания, тратят на соответствующие продукты, инструкторов, лекции, семинары и книги более 40 миллиардов долларов в год.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В шиитских районах Багдада сегодня в результате серии взрывов погибли не менее 24 человек, десятки ранены. Защита оппозиционера Сергея Удальцова, который в среду был отпущен на свободу, заявила, что намерена доказать суде незаконность его ареста. В Охотском море продолжается операция по спасению судна «Ирина», получившего пробоину во время шторма в ночь на среду. Суд в Харькове запретил партии «Батьковщина» установку агитационных палаток у колонии, где отбывает наказание лидер партии, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. После предварительных голосований в штате Айова обострилась борьба между республиканцами за выдвижение кандидатом в президенты США на ноябрьских выборах. Министерство обороны США представит сегодня проект пересмотренной оборонной стратегии страны. В Чили разгорается скандал вокруг новой интерпретации в школьных учебниках истории периода правления генерала Аугусто Пиночета. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич.
Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Одна из самых острых проблем сегодняшней Европы – нелегальная иммиграция, по мнению экспертов, станет в 2012 году предметом постоянных политических дебатов в Германии. Общественная дискуссия о нелегальной иммиграции в Германии ведется давно. Если одни видят в ней очевидное зло и продолжают настаивать на репрессивных мерах вплоть до выдворения иностранцев из страны, то другие, в первую очередь некоторые политики левой ориентации, предлагают, по примеру Испании, Италии и США, легализовать незаконно находящихся на территории Германии иностранцев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
О жизни нелегальных иммигрантов в Германии рассказывает Адельхайд Франц, руководитель берлинского филиала благотворительной организации «Мальтезер Мигрантен Медицин», оказывающей медицинскую помощь людям, не имеющим ФРГ, официального вида на жительство.
Несмотря на усилия правоохранительных органов, нелегалам удается оставаться незаметными. При этом они ухитряются ездить зайцами в общественном транспорте, быстро и на высоком уровне осваивают немецкий язык. Держатся, как обычные жители Германии, и ничего особенного в их поведении не бросается в глаза. Я даже удивляюсь, что эти люди так спокойно ездят бесплатно в метро, ведь контролер при проверке билетов сразу же может установить, есть ли у человека официальный вид на жительство. Но в целом, конечно, нелегалы делают все для того, чтобы правоохранительные органы их не обнаружили.
А вот что Адельхайд Франц рассказывает о работе берлинского филиала благотворительной организации «Мальтезер Мигрантен Медицин».
Для нелегальных иммигрантов, а также для людей с видом на жительство, но без медицинской страховки, в специальные часы приема у нас работает хорошо оборудованный врачебный кабинет. Когда человек обращается к нам, мы не спрашиваем, из какой страны он приехал в Германию и на каком основании здесь находится. Мы прекрасно понимаем, что людям, которые приходят в «Мальтезер Мигрантен Медицин», никто больше не может помочь. И мы не выдаем правоохранительным органам наших пациентов. Бывают, однако, случаи, когда это, наоборот, необходимо сделать для получения в Германии официального статуса. Такая ситуация, например, возникает при рождении ребенка. Нередко нелегалы становятся жертвами несчастных случаев на производстве, так как работа этих людей, чего греха таить, связана с повышенным уровнем травматизма. Да и специальную защитную одежду и обувь они часто не носят.
Среди влиятельных политических сил Германии наиболее принципиальными защитниками прав нелегальных иммигрантов являются, пожалуй, зеленые, говорит их представительница, вице-спикер Бундестага Катрин Гёринг-Эккарт.
Мы должны различать две вещи. С одной стороны, это юридические проблемы, связанные с пребыванием нелегальных иммигрантов в Германии. С другой, проблемы гуманитарного характера. Эти люди должны иметь право на получение медицинского обслуживания. Детям нужно ходить в школу. Труд нелегальных работников также должен быть защищен, и зарплату им следует выплачивать в общепринятом порядке. При этом, конечно, нельзя игнорировать вопросы, связанные с легализацией пребывания иностранцев в Германии. Но эта проблема в каждом отдельном случае должна решаться индивидуально. Ведь нелегал нелегалу рознь, и далеко не всегда эти люди становятся преступниками. Может быть, множество причин, заставивших человека пересечь немецкую границу без необходимых документов. В любом случае, при рассмотрении миграционными службами подобных дел, верховенство должно оставаться за такими понятиями, как соблюдение прав человека и уважение его достоинства.
Иной точки зрения придерживается министр внутренних дел Федеральной земли Нижняя Саксония, христианский демократ Уве Шюнеман.
Нужно разобраться, что дает, например, детям пребывание в Германии в нелегальном статусе. И правильно ли поступают учителя, не сообщающие об этом в правоохранительные органы и покрывающие таким образом нелегалов? На мой взгляд, дети, которые живут в ФРГ без официального вида на жительство, чувствуют себя совершенно некомфортно, постоянно пребывают в атмосфере страха и не могут нормально, полноценно развиваться, так как это, в частности, происходит с другими детьми. Поэтому на месте учителей или других лиц сталкиваются сталкивающихся с нелегалами, было бы правильно сообщить в государственные органы о случаях нарушения немецкого иммиграционного законодательства. Если подобная информация поступит в ведомство по делам иностранцев, это не приведет автоматически к выдворению нелегала из страны. Возможен, конечно, денежный штраф, но, с другой стороны, сразу же после того, как об этих людях узнала иммиграционная служба, они попадают под правовую защиту, начинают получать какие-то деньги согласно закону о лицах, претендующих на статус беженца. У нелегального иммигранта всегда есть возможность подать соответствующее прошение и попробовать получить статус беженца в Германии. А если человек сознательно отказывается легализоваться, то его сложно защитить при возникновении проблем с выплатой заработной платы, принуждении к проституции, торговле людьми и так далее. Нелегальный статус иммигранта выгоден работодателям, которые используют грошовую рабочую силу на своих предприятиях. Поэтому, с моей точки зрения, куда более гуманно добиться в той или иной форме легализации иностранца, чем всячески утаивать его и продлевать пребывание в Германии без необходимых документов.
Профессор современной истории университета Оснабрюка, федеральная земля Нижняя Саксония, политолог и социолог Клаус Баде проблемами живущих в Германии нелегальных иммигрантов занимается уже не первое десятилетие. Однако к однозначному выводу, злом ли они являются для страны или благом, до сих пор не пришел.
Нелегальные иммигранты бывают разные. Есть те, кто совершает преступления, в том числе особо тяжкие. По различным подсчетам, в Германии сейчас проживают от 200 до 400 тысяч нелегальных иммигрантов. И есть тенденция к снижению числа этих людей. Значительная часть нелегальных работников трудится в сфере ухода за больными и пожилыми людьми. Я считаю, что мы должны быть благодарны нелегалам, так как наше государство, объявившее себя социальным, не может из-за высоких тарифных ставок в сфере ухода и дороговизны этого вида услуг в полной мере позаботиться о больных и пожилых людях, живущих в Германии.
В отличие от США, а также некоторых европейских стран, таких как Италия и Испания, в Германии не было прецедентов легализации незаконно въехавших иммигрантов, обусловленной какими-то политическими причинами. Как только из уст некоторых политиков левого толка начинают звучать инициативы о введении амнистии для нелегалов, сразу же выдвигаются мощные контрдоводы о сохранении безопасности страны, борьбе с нелегальным трудоустройством и укрывательством от налогов. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете Радио Свобода, и в завершение программы «Свобода в полдень» наша постоянная рубрика «Общественное мнение». Интернет-портал под названием jobless.ru, занимающийся трудоустройством граждан, провел серию опросов среди своих клиентов и выяснил, насколько часто они выпивают на работе. С подробностями Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Почти половина опрошенных, 47%, заявляют о том, что в их коллективах есть люди, выпивающие перед работой. Правда, о наличии большого количества таких людей сообщают лишь 6% респондентов, а 41% признаются, да, есть несколько человек с такими привычками. О результатах исследования рассказал Радио Свобода Тимур Иосибашвили, руководитель интернет-портала joblist.ru.
Эту тему решили исследовать, потому что она, на наш взгляд, достаточно актуальна в российских реалиях. И хотели выяснить, насколько у нас пьющий народ именно на работе, в разрезе работной тематики.
И что же вам удалось выяснить?
Ну вот интересные вещи, например, по каким поводам выпивают в коллективе на работе. Самым распространенным ответом было, что основным поводом являются праздничные события в жизни сотрудников. Это дни рождения, рождение ребенка и так далее. Плюс еще корпоративные мероприятия. Ответили, что находят любой повод выпить, например, по пятницам 16% респондентов. И вообще полностью без повода выпивает у нас 10% по результатам нашего опроса.
Как вы думаете, это много или мало? Вот эти 16 и 10%, в общем-то, в сумме 26%.
Вообще-то это не мало, тем более, что у нас возможно было отметить несколько вариантов ответа. Одни и те же люди могли выбрать два варианта, например. Ну, это достаточно много, я считаю.
А в каких профессиональных сферах наиболее распространена традиция выпивания?
успевать на работе?
Вы знаете, мы задавали подобный вопрос, просили оценить по 10-бальной шкале, насколько приемлемо вообще пить в вашем коллективе, насколько нормально к этому относятся. И в целом респонденты оценили среднюю норму в 3,7 балла. Но при этом на 5 баллов из 10 считается нормальным употреблением горячительного в медицинской среде и в банковской сфере.
То есть это самая пьющая сфера получается?
Ну, не то чтобы самая пьющая, но чуть более приемлемо считается, опять же, по нашим результатам.
А что в основном пьют люди на работе?
В основном вино, водка и также слабые напитки всякие, возможно, коктейли.
Насколько я понимаю, вы задавали и такой вопрос. Что заставляет, собственно, людей пить на работе?
Вопрос звучал таким образом. По каким причинам вы выпиваете на работе? Большинство респондентов ответило, что за компанию. Дальше по популярности ответ «хочется расслабиться». И вы знаете, вот интересно, что очень многие ответили, коллеги настоятельно просят, и еще был вариант ответа, заставляют выпить. То есть в общей сложности заняло это 30%.
Ничего себе, даже заставляют. Какие жестокие коллеги.
Да, и дополнительно у нас даже можно было комментировать ответы свои, и был даже один такой интересный комментарий. Ну, человек написал, что что-то нам они праздновали, ему налили, он отказался выпить, и чуть ли не по этой причине его в итоге уволили. Был вопрос, часто ли ваши коллеги пьют просто так на работе, на что был дан ответ каждый день 27%, несколько раз в неделю 35%, то есть если в сумме сложить, да, несколько раз в неделю и каждый день, то получается где-то практически 60%. В принципе, это коррелирует с другим вот опросом, кто из ваших коллег приходит пьяным на работу, практически 50% людей сказали, что видят так или иначе в своем коллективе сотрудников, которые в выпившем состоянии приходят на работу. То есть достаточно распространенное явление.
Говорил Тимур Иосибашвили, руководитель интернет-портала joblist.ru. Кстати, по данным Левада-центра, подавляющее большинство россиян полагают, что пьянство – это одна из острейших и серьезнейших проблем для страны. Общественное мнение работала Вероника Баде, а программу «Свобода в полдень» для вас сегодня подготовили звукорежиссер Валерий Пройдаков и ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте повтор программы «Час прессы». 20 лет – период распада или полураспада. Молдавия без СССР. Об этом разговаривает ведущий программы Виталий Портников со своими гостями. На этом я с вами прощаюсь и желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик не является ни психопатом, ни шизофреником.
Представители египетского правительства нас заверили, что
они надеются, что наш протест, вот эта волна пойдет на спад.
Согласно версии, опубликованной российским МИДом, миротворец
Ленинского Люба. Президент заявил, что хочет коренным образом трансформировать Америку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».